Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великих княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купили крещение, еже пресвятем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповедях Твоих утверди, лишенные крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и наш постоянный автор, общественный деятель Филипп Александрович Гриль. 28 июля мы будем отмечать полуюбилей, как это сейчас называют, начало второго крещения Руси. 35 лет назад, в 1988 году, торжественно было отмечено тысячелетие крещения Руси, и от этой даты принято отсчитывать начало церковного возрождения. Вот об этом мы сегодня и будем говорить.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Это очень серьезная дата, потому что она явилась переломной в нашей истории. То есть, советское государство, как вы помните, оно было атеистическим, атеизм был государственной идеологией, и вот на излете уже вот этого коммунистического периода было торжественно на государственном уровне отпраздновано тысячелетие крещения Руси. Это было тогда, конечно, удивительным событием, потому что по разным городам прошли крестные, значит, ходы. Это впервые там, с момента там, уже революции, потому что это было запрещено. И 88-й год ознаменовал переход церковно-государственных отношений в совершенно иное качество, а именно появилась религиозная свобода. Пока еще только тогда декларативно, еще сохранилось старое дискриминационное законодательство советское по религиозным культам, как оно тогда называлось, но это было уже огромное, что все понимали, что вот она пришла, свобода вероисповедания, не там на бумаге, не где-то там в высоких кабинетах, а вот она пришла к каждому из нас. И почему я считаю важным поговорить на эту тему, вспомнить эти большие события, потому что многие из моего поколения и поколения более старших и даже более младших людей приняли святое крещение и обратились к Богу как раз в те годы. И вот целое поколение людей пришло в церковь. Это такой вот был призыв людей времен тысячелетия крещения Руси. Они потом наполнили храмы, стали прихожанами, священниками, монахами. Они участвовали вот в возрождении церкви после вот этого вот 70-летнего Красного Вавилона, который через 3 года после празднования тысячелетия крещения приказал долго жить. То есть советская власть сама себя упразднила. И вот, конечно, стоит эту дату вспомнить, что были времена, когда религиозной свободы в нашем обществе не было, когда церковь находилась под очень мощным прессингом государства, когда запрещалась проповедь, запрещалась издательская деятельность, когда была вот жизнь религиозная очень стеснена, и, в общем-то сказать, можно было получить поражение в правах для активно верующего человека, который открыто говорит о своих убеждениях. Вот об этом стоит вспомнить, поговорить, чтобы мы ценили это время свободы, чтобы мы были благодарны Богу за эти великолепные дары щедрые и поняли, какой ценой это все было достигнуто, что это не просто так, вот знаете, как далось, что были люди, страдавшие за веру, были люди, которые сидели в лагерях, у нас есть сон новомучеников и исповедников российских, которые отдали за веру свою жизнь. Вот на страданиях, на крови этих людей зашла заря церковного возрождения. Вот об этом сегодня мы попытаемся поговорить, чтобы вспомнить эту эпоху.
Ну, насколько я понимаю, это все было в ключе той деятельности Горбачева, которую он назвал «перестройка». И сам, будучи человеком, насколько я знаю, неверующим, тогда, по крайней мере, он продолжил ту политику, которую начал, наверное, году 85-м.
Да, Горбачев был, естественно, атеистом, он был лидером коммунистической партии. Кстати, он атеистом так и до конца своих дней и остался. Вот в прошлом году он умер, и, собственно, его взгляды в религиозном вопросе так и не поменялись. Ну, насколько вот говорили журналисты. Но, тем не менее, да, началась в 85-м году перестройка, но первые два года как-то примерно все шло в этом вопросе, но религиозным по-прежнему. То есть нельзя сказать, что вот наступил 85-й год, прошел там апрельский пленум, и вот после этого там сразу пошли крестные, так сказать, ходы, и можно стало там покупать религиозную литературу открыто. Нет, конечно, это было не так. Хотя определенные подвижки были еще в позднебрежневское время, когда церкви передали для реставрации Свято-Данилов монастырь, который был колонией для там малолетних преступников, потом там тюрьмой, и он был в ужасном состоянии. Вот первые шаги этого, собственно говоря, такого вот еще пред, так сказать, возрождения, они были уже тогда как бы намечены. Вообще изначально тысячелетие крещения Руси церковное наше руководство хотело просто отпраздновать как именно церковный праздник внутри церкви. Потому что понятно, что были рамки атеистического государства, и никто даже не рассчитывал на то, что как-то это может выйти за рамки, как говорится, церковных стен. Но подувшие ветры перемен, они позволили сделать это всенародным праздником, и государство позволило отпраздновать это во всесоюзном масштабе. И это очень явилось важным знаком, что действительно изменения в стране идут очень большие.
Вы знаете, Филипп, я вот совсем не помню этого праздника, тогда я еще был атеистом. Помню, что-то такое готовилось, намечалось, отмечалось, но вот по сравнению с той же Олимпиадой 80, которую я наблюдал по телевизору, будучи еще ребенком, Мишка, улетающий на шарах, песня грустная, слезы на глазах у зрителей, теплое лето. Вот это вот я все помню. А вот празднование тысячелетия мимо меня прошло как-то. А вы участвовали в этом празднике?
Нет, я тогда еще православным человеком не был. Я был в состоянии религиозного поиска, но это событие, конечно, на меня оказало огромное впечатление, потому что, ну, я был ребенком из советской семьи, учащийся атеистической школы, где, в общем, за религию, мягко говоря, по головке-то, ну, не погладили бы у нас еще в начале 80-х, в первых классах, а это была брежневская еще эпоха, там за этим следили, чтобы там не носили крестов и там не молились, это там классная руководительница предупреждала родителей на родительском собрании, что вы там следите, чтобы там ничего такого не было. Я так, ну, удивился тогда, помню, что такие вот есть предостережения, но мне родители, когда у меня начались религиозные поиски, они меня строго предупредили. Это должно быть только внутри семьи, никому по сторонним людям об этом нельзя говорить, потому что это на плохом счету у государства, за этим следят, у нас страна атеистическая, и, в общем, там, ну, бабушек-то особо не трогают, они в церковь могут ходить, говорит, пенсию, говорит, не отнимешь, говорит, а если, говорит, человек, говорит, дееспособный и работающий, то могут и с работы уволить, и там, если там партийный, то там по партийной линии взыскания, в общем, ты, говорит, смотри, говорит, не болтай. Вот, а у меня появились религиозные поиски еще в доперестроечную эпоху. Ну, первые такие вопросы я стал в 10 лет задавать, потом их стало больше. И меня родители в какой-то момент, ну, предупредили так, мол, ты там ищи, как говорит, хочешь, но в пределах, говорит, дома.
А родители были религиозными людьми?
Нет, мои родители были советскими такими людьми-атеистами, инженерно-техническими работниками. Я сразу скажу, они против религии не выступали, они ничего плохого про нее не говорили, но они к ней относились как к нечто, как к чему-то удивительному и очень далекому. Вот, то есть в нашей семье религиозных людей не было, но было такое, как сказать, спокойное отношение, нейтральное.
А бабушки?
Бабушка тоже, она верующим человеком как бы не была, о религии она со мной не говорила. То есть мой интерес, он появился вот как бы из вот глубин, как говорится, бытия. Поэтому я очень долго плутал, прежде чем там дошел до храма, уже так все стало серьезно. Но вот, тем не менее, 88-й год, когда изменилась религиозная политика государства, то есть за веру перестали преследовать. И это очень было важно. То есть это касалось не только православных людей, но и других традиционных конфессий в нашей стране. То есть перестали преследовать. Потому что вот религиозную литературу в советское время найти было практически невозможно. Вот я расскажу случай, это из семьи моей тещи. Она купила Библию в 80-м году за 80 рублей. Ну, вот кто жил в те времена, он поймет, что это колоссальные деньги, при том, что у нее зарплата была 120. Ну, фактически человек большую часть зарплаты отдал, она была верующим человеком, и Священное Писание ей было необходимо. Вот вы упомянули Олимпиаду 80, и вот как раз перед Олимпиадой 80 стали продавать Библии. Ну, приедут же иностранцы, и они увидят, что у нас религиозная свобода, и некоторое, так сказать, количество было напечатано, и, естественно, они, значит, в церковных лавках, там, в которых практически ничего не было, кроме свечей, вдруг появились Библии. И они стоили, ну, баснословных денег просто. Она действительно за нее отдала большую часть зарплаты. Как они там до следующей прожили зарплаты, я не знаю. Но вот эта Библия теперь как вот святыня, реликвия у меня стоит на полке.
Удивительное было время, но люди тогда ведь и ценили совершенно по-другому эти книги. Сейчас произошло то, что называется инфляция, обесценивание вот этого всего. Как говорил Иоанн Златоуст, худшее гонение для церкви – это отсутствие гонений.
Ну, я здесь скажу так, да, здесь есть такой как бы взгляд, что чтобы мы духовно не жирели там и, как говорится, не расслаблялись, а гонения попускаются. Но в советское время, как сказать, поколение людей выросли вне церкви. Огромное количество людей ушло из жизни неотрещенными. Это была на самом деле катастрофа. Это был Вавилонский плен коммунистический, настоящий. Конечно, когда вот он стал рушиться, вот этот вот, да, Вавилон, и эти трещины появились, туда подул ветер, как говорится, перемены свободы, и религия воспряла. И когда из храмов стали убирать, извините меня, отхожие места, склады и, так сказать, какие-то там сараи из них стали выносить, и в них началась религиозная жизнь, это было настоящим чудом. Вот многие из нас сейчас знают вот Валаамский монастырь, Соловецкий, другие монастыри, а тогда они были закрыты. Тогда там были совершенно какие-то учреждения, они были в запустении. Это сейчас мы уже это воспринимаем как норму, что там звонят колокола, там есть монашеское братье, туда ездят паломники. А тогда это все было закрыто. Да, были храмы, конечно, но они были не очень, ну, немногочисленные, они были переполнены. А о религиозной литературе речи не шло, ее перепечатывали на машинках, переписывали от руки. Насчет благотворительной деятельности церкви и миссионерства, я тоже скажу, что ее просто не было, это было запрещено. Проповеди произносились строго в церковных, как говорится, стенах на службу. И то за проповедями очень следили уполномоченные по делам религии. Тогда такой был институт, был как бы главный уполномоченный, который от советского государства следил за, так сказать, всеми религиями. А были на местах уполномоченные, такие были суровые дядьки или там тетушки в пиджаках, такие вот чиновники, которые следили за священниками, которые следили за церковной жизнью, чтобы проповеди не произносились. Вы представляете, тогда нельзя было упоминать имена Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского, царской семьи. Об этом не шло и речи просто. Это мы сейчас вот так можем свободно с вами по радио обсуждать религиозную тематику. А вы представляете, в советское время шепотом при закрытых дверях люди обменивались там религиозным опытом. Вот у меня, как выяснилось, много лет спустя сосед детства у меня был, он, оказывается, верующий, его отец водил его к причастию. Так вот, они в Москве не ходили к причастию, они ездили за город, потому что они боялись, что донесут отцу на работу, что кто-то узнает случайно в храме. И, в общем, они меняли постоянно, как говорится, вот место причастия, чтобы не попасть на знакомых.
Как вы думаете, почему советская власть имела такую ненависть к религии, к любой? Это что, боязнь конкуренции? Ведь сама идеология коммунистическая была квазирелигиозной, со своими мощами, крестными ходами, праздниками, или какая-то другая причина?
Причина в том, что коммунистическое учение всегда было богоборческим. Оно отрицало любую религию, считало ее злым и вредным социальным предрассудком, там, опорой буржуазного строя. Ну, как, так нас учили в школе. Я вам вот пересказываю ту идеологию, которая была. И, конечно, религия была нетерпима коммунистическим режимом. Да, ей отводилось какое-то периферийное место, чтобы просто показать, что у нас соблюдаются права верующих. На самом деле, конечно, эти права во многом не соблюдались. Люди подвергались дискриминации, люди подвергались давлению. дети должны были состоять в богоборческих организациях, как там пионерии и, как сказать, комсомол. Без этого было нельзя учиться в вузах, это очень серьезная проблема. Это была, если человек отказывался вступать в эти организации, он уже вступал в противоречие с режимом.
Вы сказали богоборческие, но, насколько я понимаю, и коммунистическая партия не декларировала борьбу с Богом, потому что для них Бога в принципе не было. Как бороться с тем, чего нет? Соответственно, детская и юношеская организация не ставили своей задачи бороться с тем, что, по их мнению, не существует. То есть о богоборчестве, как мне кажется, речи не идет.
Нет, именно речь шла о богоборчестве. Оно было кровавым в начальный период советской власти. Если мы помним, то были чудовищные гонения, когда просто за веру расстреливали. У нас десятки тысяч священников были убиты. У нас есть сон новомучеников и исповедников российских. У нас уничтожены были десятки тысяч храмов в стране, осквернены или просто взорваны. А у нас притесняли людей за веру, за нее сажали в тюрьму. Да, после сталинского времени уже стрелять перестали за нее, да. Но дискриминации верующие все равно подвергались. Мы прекрасно помним хрущевские гонения оттепельного периода, когда пошла новая волна гонений. Советская власть боролась с религией. Она считала это вреднейшим предрассудком, который должен со временем в обществе умереть. То есть вот религия была отведена в такое вот умирающее место, что религия должна отойти. Вот сейчас бабушки все уйдут, старорежимные, там, начало 20 века рождения, и вот у нас религия в стране закончится, вот как они себе считали. Но бабушки уходили, на их место приходили другие бабушки, и советская власть видела, что религию искоренить до конца не получается, что люди все равно к Богу идут. Просто она пыталась это ограничить. Например, такой вот был аттракцион, как можно сказать, что когда в пасхальную ночь показывали эстраду зарубежную, такую редкую, что значит как бы отвлечь людей от пасхальных торжеств. Вот такие вещи они практиковали. Или там вызывали на какие-то собрания, если там, допустим, школьник там крест носит, там прорабатывали родителей. Если человек там на работе верующий, если там какое-то серьезное предприятие, ну, вплоть до увольнения могло дойти. То есть это очень серьезно было. То есть религия в советском государстве — это черная метка была быть верующим человеком от власти. То есть это не поощрялось. И даже я вам скажу, что порой к вере относились хуже, чем к политическому диссидентству. То есть такие вещи бывали, что часто, ну, сколько вот у нас было таких вот религиозных активистов, которых сажали в тюрьму. Там Евангелие распространял или какие-то подпольные там катехизаторские курсы устроил. За это могли срок дать, даже уже в брежневское время.
У нашего главного редактора Николая Бульчука есть несколько передач с одним из таких мучеников за веру конца 20 века Александром Огородниковым. Всем рекомендую послушать, очень интересный человек. Рассказывал я о чудесах, которые происходили с ним. Прошел он через страшные испытания.
И вот когда советская эпоха закончилась, начался целый призыв людей в церковь. То есть это было вот как патриарх Алексей II сказал, время второго крещения Руси, когда миллионы людей приняли святое крещение, потому что мы очень часто были все некрещенные люди. Кого-то, конечно, бабушки там крестили в детстве, но огромное количество людей было вне крещения. И вот за буквально там с 88 по 91 год крестились миллионы людей. Они пришли вот в эти вновь открытые храмы, они стали прихожанами, они стали алтарниками, они стали священниками, открылись семинарии, потому что их было очень ограниченное количество в СССР. Стала возрождаться церковная наука, стало возрождаться монашество, люди, которые пришли вот во вновь открытые монастыри, там Валаамский, Соловецкий и многие другие, Иосиф Волоцкий. То есть пошла мощнейшая волна религиозного возрождения. И вот одна из важнейших, конечно, вещей – это книгоиздательство, потому что в Советском Союзе, я повторяю, книги переписывали от руки церковные, какие-то ксероксы делали подпольно, ну, фактически это было очень трудно. Стали издаваться труды, значит, святых отцов, стали издаваться Библии в огромном количестве, то есть каждому человеку стало возможно купить священное писание и его читать. Молитвословы, календари церковные, то есть жизнь совершенно у верующего человека изменилась. Мы стали свободно растить детей в своей вере, не прятаться там огородами, ходить куда-то там, как вот мой сосед по детству, а свободно растить детей в вере, свободно учить их молитвам, давать им священные писания. Это великий дар Божий, Потому что после того, что наша страна пережила в 20 веке, вот эти гонения, этот чудовищный слом государственности, вся вот эта вот враждебность 70-летняя к церкви, когда это ушло, то, конечно, испытываешь огромное чувство благодарности вот к этим правителям, которых сейчас даже очень многие, ну, критикуют и плохо к ним относятся, там, по объективным причинам. Я не хочу сейчас брать политический аспект, но вот тот же Горбачев, Ельцин и теперешний наш президент, они веру не гонят. И это для нас очень важно. Как вот у нас сейчас стали говорить, лихие 90-е, святые 90-е, ну, естественно, с долей, так сказать, иронии, над этой эпохой стали сейчас активно издеваться, смеяться, считать ее плохой, ужасной и никчемной. Я хочу сказать так, конечно, эпоха 90-х была весьма сложной эпохой. Я не хочу замазывать никакие проблемы того времени и того, что там делалось, но это время церковного возрождения. Давайте мы, верующие люди, скажем правду, что именно в 90-е годы был восстановлен храм Христа Спасителя, были возрождены обители, такая как вот Валаамский монастырь, Соловецкий монастырь, Иосиф Волоцкий монастырь, очень многие другие святые обители. Давайте скажем спасибо Богу вот именно с этой точки зрения за эти вот 90-е годы, именно за то, что Он дал нам возможность вернуться в церковь, именно всем народам, не отдельным людям, не отдельным там энтузиастам, которые там огородами куда-то пришли, и вопреки, как говорится, мнению там, до начальства, они это сделали, а то, что нам открылась возможность свободного, открытого исповедания веры. Открылась возможность миссии, то есть теперь священник может прийти в больницу к умирающему, он может прийти в школу, он может прийти на завод, он может прийти там в парламент, понимаете, и сказать слово о Христе. Открылось радио Радонеж, это тоже, между прочим, наследие эпохи Второго крещения Руси. Я помню первые передачи Радонежа, как мы их слушали и не могли оторваться, не верили ушам своим, вот просто, так сказать, ну поверьте, как так? По радио церковная проповедь, песнопения, священники говорят, рассказывается церковная история, толкуется священное писание. Вы понимаете, вот что для советского человека это было вообще? Это было просто, ну, что-то невообразимое.
Насколько я понимаю, религия теперь нигде не преследуется с падением коммунистических режимов. Это стало как-то не принято. Я, правда, не знаю насчет Северной Кореи, что там происходит, но, может быть, в ней и преследуют религию. Даже в Китае довольно нейтрально относятся к религии. Я сейчас не говорю о каких-то странах, где, допустим, христианство преследуется. Я говорю о религии вообще. Как вы думаете, Филипп, возможно ли нам с вами и нашим слушателям увидеть очередные гонения на религию?
Вы знаете, такая ситуация складывается сложнее в мире с религиозным вопросом, как нам вот поступают новости из западных стран, где когда-то религия была полностью свободной, и нам их ставили в пример. Вот, смотрите, в Советском Союзе есть гонения, а, значит, у нас все свободно. Знаете, запах гонений в воздухе есть. Где-то какого-то пастора там, протестантского осудили за то, что он процитировал Библию про, так сказать, извращенцев, где это осуждается. Где-то с женщины сорвали крест, которая там работала в какой-то авиа, так сказать, компании. То есть мы видим, что на самом деле ситуация достаточно сложная в мире, что нету никакого безоблачного состояния. Я сейчас говорю про христианские страны, не только про, так сказать, православные, но и католические, протестантские, что там идет уже гонение со стороны ультра таких вот либералов, которые считают, что вот права человека, да, превращенный в идол, они должны вот давлечь, что религиозные люди там их ограничивают, так сказать. Они говорят, что какие-то сферы являются греховными. То есть это уже начинает вызывать в таком вот либеральном обществе глубокое раздражение.
Религиозные люди оскорбляют чувства верующих в либеральные ценности.
Получается, что так, да. И когда человека сажают за то, что он процитировал Библию, знаете, я вспоминаю времена гонений в Советском Союзе. Ну, простите, там же советской власти-то не было на Западе. А они теперь начинают практиковать очень до боли знакомые нам методы. Ограничение религиозной свободы, дискриминации по религиозному признаку. То есть, на самом деле, тревожная ситуация. Что же касается нашей страны, то здесь тоже ситуация, я не считаю, что она настолько проста. Да, сейчас у нас очень хорошая религиозная ситуация. У нас есть понятие традиционных ценностей, у нас церковь вполне имеет достойные в обществе позиции. Но меня беспокоит вот какие тенденции. Это такой, знаете, вариант красного реванша в нашей стране, когда очень много людей начали вдруг хвалить Сталина, хвалить какие-то советские, значит, принципы. Меня это вызывает очень серьезные вопросы. Даже среди этих людей я вот встречал людей в рясах, священников. Когда их спрашиваешь, ну, позвольте, при Сталине вообще были чудовищные гонения, при там дальнейших эпохах они тоже сохранялись, ну, без уже кровавых последствий. Как же вы можете так вот прям положительно говорить о той эпохе? Слава богу, что мы от нее ушли. Сейчас у вас свобода, вы можете проповедовать, спокойно служить. Знаете, я вижу в их глазах непонимание. И вот это меня очень сильно настораживает. Нам надо больше ценить то, что мы сейчас имеем для церкви. А мы имеем действительно настоящую подлинную свободу. Потому что, ну, всякие там извращенцы у нас все-таки в обществе находятся на, так сказать, своем месте. Они еще нам, ну, не смеют там все-таки свои условия диктовать. У нас слово «Бог» наконец появилось, например, в Конституции. То есть у нас государство уже нельзя назвать богоборческим. Понимаете, как тогда. Поэтому я вот эту вот просоветскую ностальгию считаю очень вредным и опасным явлением. Она может с нами сыграть очень злую, так сказать, шутку. Особенно с верующими людьми.
Филипп, как вы думаете, почему, несмотря на то, что уже 35 лет нет никаких гонений, тем не менее наша страна не стала христианской? Несмотря на то, что около 80% называют себя православными, как мы все с вами прекрасно знаем, даже на Пасху храмы посещают около 2,5%. То есть даже не половина населения. Как вы думаете, почему страна не стала христианской хотя бы наполовину?
Видите, это очень процесс сложный, трудный и длительный. Нельзя то, что искоренялось 70 лет, избыть за 35. Давайте мы тоже будем как бы с вами, да, ну, объективно, что в безбожии выросло много, так сказать, поколений, да, это было выжжено вот в душах и умах людей. Поэтому вернуться вот так вот, знаете, там, за пару десятков лет и восстановить то, что там было когда-то, нет, такого не получится, этот процесс будет идти очень долго. Понимаете, я его определяю как некое такое странствие по, так сказать, пустыне. Вот что нашей стране после вот этого красного, так сказать, Вавилона нужно много десятков лет на такую как бы духовно-нравственную реабилитацию. Этот процесс будет идти еще очень долго.
Как мы знаем, евреи ходили по пустыне 40 лет, то есть еще лет 5, и мы уже должны прийти.
Ну, это условный срок, конечно, я не знаю, сколько он продлится, там 40 лет или там 60, но этот процесс, конечно, рано или поздно он придет к какому-то завершению. Я очень верю, что у нас действительно будет и больше верующих людей, и религиозно наша страна воспрянет, но этот процесс, он вот идет, это вот живой процесс, он не бывает простым, знаете, как вот, ну, по команде же здесь нельзя ничего сделать, это надо воспитывать, этим наша церковь сейчас и занимается, что должны быть в вере воспитаны новые поколения людей. И вот мы, первый, так сказать, призыв вот того времени, конца 80-х, мы должны быть таким, как бы сказать, активом, можно сказать, людьми, которые помогут грядущим поколениям обрести веру. Помня наш опыт такой достаточно сложный и наш приход, что мы были первого, так сказать, проходцами. И вот мы должны нашим детям и внукам это донести, этот дар, так сказать, веры. Вот я это мыслю так себе.
Большое спасибо, Филипп Александрович. Дар веры – это все-таки дар Божий. И здесь от нас не все зависит, хотя многое зависит и от нас. Я благодарю вас за то, что вы нашли время прийти к нам и поговорить на такую интересную тему. Напоминаю, что сегодня мы обсуждали 35-летний юбилей или полуюбилей, не знаю, как это называется. В 1988 году, 28 июля, было отпраздновано 1000-летие крещения Руси. Благодарю вас за внимание. У микрофона был Илья Сергеев.
Спасибо за внимание.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Осенний месяц тих и ласков, нас до утра постережет. Дитя мое, закрой же глазки, поспи, покуда без забот. Я сказки сказывать не мастер, и убаюкать не смогу. Так пусть тебе приснится счастье на том на взрослом берегу. Ты скоро станешь понемногу учиться топать по земле, и, может быть, познаешь Бога и то, что мир лежит во зле. А ты, дед месяц, ты проснешься, но пока прильни к груди, не распадешь и разобьешься. Все впереди, все впереди. Юкро разбитыми устами не умоляй прохожий люд. Ты встанешь, непременно встанешь, иначе по тебе пройдут. Нет-нет, мой ангел, спи спокойно, да сохранит Господь в пути. Горит лампада пред иконой, и только счастье впереди. Ты подрастешь, ты возмужаешь, лицом хоть на стену приклей, и не увидишь, не узнаешь ни дурдомов, ни лагерей. И верный верностью до гроба друг руку помощи подаст. Твоя веселая зазноба тебя, конечно, не предаст. Ты никогда не станешь плакать, не повстречаешь грязь и ложь, и потому, не зная мрака, ни разу бритву не возьмешь. И так до самого погоста пройдешь душой и телом здрав, в уединении коросту не будешь отдирать от ран. Куда-то месяц закатился, оставив звездочку одну. Прости, мой милый, я забылся, я сказку новую начну. Ты бросил мир и стал духовным, чтоб умолять за свой народ. Но знай, духовное с греховным по жизни рядышком идет. Давай с пеленок разбирайся, не то до облак вознесут и белым клобуком украсят, и в депутаты изберут. Так почивай же до рассвета, греха не знающий малыш. Всего достигнешь в жизни этой, но в правде вряд ли устоишь. Все будет пущено на ветер, в душе мамона и тоска. Дитя мое, нет хуже смерти от жажды возле родника. Кусты царапают о стекла, усни, дитя мое, усни, и наша звездочка поблекла, и мы теперь совсем одни.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
книга пророка Амоса. Читает и толкует игумен Арсений Соколов. Запись подготовлена и предоставлена библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте! Сегодня мы читаем вторую главу книги пророка Амоса, главу, которая начинается с провозглашения божественного суда над моавитянами. Почему-то начало второй главы по этой разбивке на главы оказалось именно здесь. Почему-то такая вот странная разбивка, хотя по смыслу казалось бы, что суд над моавитянами можно было бы оставить в первой главе. Но не мы разбивали Священное Писание на главы, поэтому будем со смирением относиться к этой разбивке и считать по нынешнему делению суд над Моавом частью второй главы. «Так говорит Господь, за три преступления Моава и за четыре не пощажу его, потому что он пережег кости царя Эдомского в известь». Как и суды над филистимлянами, Тиром, Эдомом и аммонитянами, речь идет о преступлениях, которые мы сегодня называем против человечности, гуманитарного характера преступления. Жестокость по отношению к царю Эдома, который, видимо, был захвачен в плен моавитянами, эта жестокость обличается пророком. Они в извести сожгли кости царя Эдомского. И в наши времена такое преступление кажется диким и бесчеловечным. И в те времена это было так. «И пошлю огонь на Моава, и пожрет чертоги Кириофа, и погибнет Моав среди разгрома с шумом при звуке трубы. Истреблю судью из среды его, и умершлю всех князей его вместе с ним, говорит Господь». Вот таков суд над моавитянами, родными братьями аммонитян и дальними родственниками израильтян и Амоса. Вот этот суд будет грозный, беспощадный. Этот суд провозглашается пророком Амосом за 3-4 преступления Моава. На самом деле преступление, перевесившее чашу терпения Господня, оно одно. И как и в других случаях с другими народами, это преступление общечеловеческого характера, бесчеловечная жестокость, злодейство. После провозглашения суда над Моавом пророк обращается к провозглашению суда над Иудеей. Иудея и Израиль, два царства, южное и северное, братские царства-государства, братские народы, единый, в общем-то, народ израильский, от одного предка, от Иакова, все эти 12 колен, южное двухколенное царство и северное десятиколенное. И вначале, перед тем, как провозгласить суд над Израилем, звучит суд над Иудеей. «Так говорит Господь, за три преступления Иуды и за четыре не пощажу его, потому что они отвергли закон Господень и постановление его не сохранили, и идолы их, во след которых ходили отцы их, совратили их с пути, и пошлю огонь на Иуду и пожрет чертоги Иерусалима». Некоторые современные комментаторы предполагают, что вот эта серия пророчеств против окружающих Израиль народы, а потом, в дальнейшем против самого Израиля, могла быть произнесена пророком во время какого-то важного события, какого-то общенародного собрания с участием царя во главе с царем в присутствии послов иностранных держав, тех держав, которые, некоторые из которых могли состоять в вассальной зависимости от израильской короны, от царя Иеровоама II, некоторые были независимыми, и, быть может, могло это происходить в царском святилище, в Бейт-Эле, в Вифиле, который имеет название, данное еще Иаковом, «Дом Божий». В этом Доме Божьем нечестивый царь Иеровоам I давным-давно уже установил идолов. Тельца золотого поставил, идола, а другого поставил на крайних северных пределах Израиля, в городе Дан. И вот там было в этом месте, овеянной славой патриархов, славой праотца Якова, в этом месте было, был такой синкретический культ, идолопоклоннический. То есть поклонялись единому истинному Богу, Богу Израиля, да, тому, кто вывел израильский народ из египетского рабства, но поклонялись и вот этим тельцам. Сначала, видимо, не было в Израиле грубого идолопоклонства. И эти быки, эти тельцы, один в Бейтеле, другой в Дане, рассматривались как своего рода образы, символы, или даже как подножие ног Божьих. Ведь и херувимы, которые были в Иерусалимском святилище, осеняли крышку ковчега и были сотворены, созданы Бецалелем по повелению Божию, по повелению Господню, они не были идолами. Это были, и им никто этим херувимам не поклонялся. Поклонялись тому, кто над херувимами. Вот и быкам в Израиле сначала, видимо, никто не поклонялся. Но позднее в народном, так сказать, благочестии эти сами быки превратились в объект поклонения. И культ стал идолопоклонническим, по сути своей, синкретическим, идолопоклонническим, с элементами, с другими элементами, свойственными окружающим Израиль народами, свойственными окружающим Израиль народам. Следует заметить, что вот этот суд над Иудеей, над Иудой, отличается от остальных судов. Да, он вставлен в ту же самую схему. За 3 преступления, за 4 не пощажу, то есть ло ашивенну, не отзову своего судебного решения, но другие совсем преступления у иудеев. Преступления другого характера, религиозного. Они отвергли, говорит он, закон Господень, и постановление его не сохранили. А дальше звучит обличение в идолопоклонстве. Идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути. Другие народы, как мы видели, не судятся за религиозное преступление, потому что они закона Божия не получали, обещаний быть в завете с Богом Богу не давали, и поэтому их и судить не за что. Судятся иудеи за религиозные преступления, потому что они сказали в ответ на божественные заповеди: «Сделаем и послушаем, сделаем и будем послушны Господу, будем хранить эти заповеди, будем ходить во свете этих заповедей, будем жить по закону, который нам даровал Господь». Но они этих постановлений закона не сохранили, говорит пророк, и за это на них изрекается суд. И вот такой же, та же самая участь постигнет Иуду и Иерусалим, какая постигла другие народы, о которых мы слышали до этого. И чертоги Иерусалима будут также сожжены, как сожжены были чертоги Дамаска, Газы, Раввы и других столиц сопредельных Израилю государств. Это произойдет в 586 году, когда царь Навуходоносор, владыка, повелитель всего Ближнего Востока и всей Передней Азии, царь Нововавилонской державы, захватит Иерусалим после долгой осады, храм будет сожжен, разрушен, весь Иерусалим вместе с ним, и большая часть народа, высший класс, ремесленники, будут отведены в Вавилонский плен. Но произойдет это почти через два века спустя после проповеди Амоса. А сейчас, в ближайшее время, к Амосу время, суд будет совершаться над Израилем. Дальше, начиная с 6 стиха 2 главы, звучит подробный суд над Израилем. Пророчество против Израиля. Собственно, те пророчества, которые следовали до этого, пророчества против других народов, включая Иудею, эти пророчества, они лишь предваряли, служили преамбулой к этому главному пророчеству, пророчеству против Израиля. За что же Господь судит свой народ, народ Израиля? Так говорит Господь: за 3 преступления Израиля и за 4 не пощажу его, потому что они продают правого за серебро и бедного за пару сандалий. Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике, и вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов своих. И здесь, и далее основным содержанием проповеди Амоса, обращенной против Израиля, его пророчеств, будет обличение в грехах не столько религиозного, сколько социального характера. Амоса не случайно называют пророком социальной справедливости. Если Иудея обличалась в религиозных преступлениях, не сохранили закона, постановлений Божьих, в идолопоклонство ударились, та земля, та страна и тот город Иерусалим, которые должны были хранить, быть главными хранителями закона Господь, то они не сохранили. То вот Израиль обличается в преступлениях социального характера. То есть в том, что происходит огромное расслоение между богатыми и бедными, богатые творят насилие в отношении бедных, порабощают их, угнетают, вовлекают в ипотечную кабалу, на одеждах, взятых в залог, сказано, возлежат, и можно добавить еще, пьянствуют при каждом жертвеннике, вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов своих, презрительно, так, и жестко говорит пророк, обращается в этом пророчестве, обличая грехи Израиля, продают бедного за пару сандалий, коррумпированность правосудия, видимо, тоже была свойственно для того времени, для израильского общества. Что значит продают бедного за пару сандалий? Когда происходит судебный процесс, то суд становится, суд не совершается беспристрастно, а судья становится на сторону богатого. Почему? Потому что бедный платит ему, богатый платит ему, судье, пару сандалий, а бедный не может заплатить ничего. Это за какую-то пару обуви он осуждает неповинного бедного, бедняка, и оправдывает виновного богача, насколько это актуально для нашего времени. Дорогие друзья, совершенно очевидно, пророки всегда актуальны. И социальное расслоение, ипотечная кабала, все, в чем будет звучать обличение дальше, они не менее актуальны и для нашего с вами времени, чем были актуальны 2,5 века тому назад, когда жил пророк Амос. «Я истребил перед лицом их Амарея, которого высота была, как высота кедра, и который был крепок, как дуб. Я истребил плод его вверху и корни его внизу». Амареи, хананейское племя, которое населяли землю Ханаан, которая позднее стала землей Израиля, они были могущественнее израильтян. И даже лазутчики, разведчики, которых посылал Моисей, они испугались их, этих великих, грозных, могущественных людей, вооруженных, с большими крепостями. Что такое был бедный, странствующий по пустыне Израиль, плохо вооруженный? И за этот страх перед амореями когда-то израильтяне были вынуждены 40 лет бродить по пустыне, когда выросло новое бесстрашное поколение, которое под руководством Иисуса Навина захватило таки аморейскую землю. Об этом мы читаем в книге Иисуса Навина. И вот здесь Господь напоминает израильтянам, как же вы себя ведете? Почему вы не храните заповеди Божьих в отношении ближнего? Почему вы поступаете друг с другом не как брат с братом, а господствуете, подчиняете друг друга, втягиваете его в ипотечную кабалу, судите превратно, за взятки? А ведь я истребил пред лицом ваших амарея, этого грозного врага. Он как кедр, как дуб. Представьте себе ливанский кедр. В Ливане до сих пор сохранились эти великие, могущественные растения кое-где. Их десятером не обхватишь, насколько они велики и могучи. И растут они, и крепнут тысячелетиями. Есть кедры, которым и сейчас по 3-4 тысячи лет. И вот амарей сравнивается с этим кедром. Другое крупное, славное, могущественное, крепкое дерево – это дуб, растущий в наших русских широтах. Попробуй-ка этот дуб сруби или спили. Вот таким же был амарей. И Господь этого амарея уничтожил. И вот этого амарея, у которого были могущественные корни, как у дуба, как у кедра, он был глубоко укоренен в земле Израиля. Господь вырвал с этими корнями, а насадил народ свой Израиля. как здесь сказано, «Вас же я вывел из земли египетской и водил вас в пустыне 40 лет, чтобы вам наследовать землю аморейскую». Но неблагодарный Израиль стал подражать грехам амореев и вести себя так же. И за это удостаивается обличение пророка Господня. «Из сынов ваших я избирал в пророки, и из юношей ваших в Назареи. Не так ли это, сыны Израиля?» — говорит Господь. «А вы, вместо того, чтобы слушать Бога, что делали?» 12 стих. «Назареев поили вином, и пророкам приказывали, говоря, не пророчествуйте». Вот такое неблаговидное поведение. Мы бы сегодня сказали, ожирели, как сказать, ну, говорим о таких людях, бесятся от жира, не знают, что им еще сделать. И вот здесь они веселят себя тем, что назареев, которые дают обет не пить вина, они поят вином, чтобы потом над ними насмехаться. Назареев поили вином, и пророкам приказывали, говоря, не пророчествуйте. Они и Амосу самому будут говорить, не пророчествуй. Что ты здесь пророчествуешь? Это святыня царя и дом царский, этот город Бейтель, Вифиль, а ты тут пророчествуешь. Иди к себе в свою землю, в Иудею, там ешь хлеб твой, и там пророчествуй. А нам пророчествовать не надо, мы без тебя все знаем. И за это что сделает Господь с ними? Пророк продолжает изрекать суд Божий над Израилем и говорит, а точнее говорит сам Господь, пророк лишь озвучивает его грозное божественное слово, этот грозный львиный рев. «Вот я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами, и у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни, ни стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасет своей жизни, и самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день, говорит Господь». Описывается какое-то завершение военной баталии, какое-то военное поражение, когда израильтяне побегут перед неприятелем, и уже силы не будет бежать, и крепкий даже уже не устоит, богатырь, гиббор уже не устоит и не удержит ни щита, ни меча в своей руке, стреляющий из лука не устоит, скороход не убежит, и сидящий на коне даже не спасет своей жизни. Конь — это тоже плоть, и поэтому и кони, как бы невелики они и не сильны были, они тоже гибнут на войне и вместе с собой губят своих всадников. И никакая храбрость, личная отвага не спасет в этот лютый день. И Господь их придавит, видимо, с помощью ассирийцев, придавит их, как давит колесница, нагруженная снопами. Колесница, телега, огола. Если ее нагрузить доверху снопами, она очень тяжела. И представьте себе человека, который попал под колеса этой колесницы. То же самое будет с Израилем. Он словно ногой, здесь сказано, воин, будет придавлен колесами этой колесницы. И из-под этих колес он уже не выберется живым. И завершается это пророчество так же, как и завершились все остальные пророчество, предшествовавшее этому пророчеству над другими народами, фразой «говорит Господь». Так говорит Господь, «ко амар Адонай», «ко амар» плюс тетраграмма, это обычное для пророков, почти для всех пророков выражение, которое призвано подчеркнуть, что содержание пророчеств не зависит от пророка. О чем пророк говорит, зависит от Бога. Пророк лишь озвучивает божественную весть. Он вестник, он посланник, он глашатай. Он прорекает не свое, а божественное слово. Мы в следующий раз продолжим с вами читать это божественное слово, провозглашенное пророком Амосом.
Книга пророка Амоса. Читал и толковал игумен Арсений Соколов. Запись подготовлена и предоставлена библейским порталом exeget.ru.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.